Добрый день, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Мы продолжаем вас знакомить с лекциями Александра Дугина, которые он читал в этом сезоне в МХАТе в рамках курса «Онтология и антропология театра». Сегодня я предлагаю вашему вниманию краткий конспект девятой лекции. Может быть, не столь краткий, но искренний и честный. Это мой взгляд на то, что, о чем говорит Дугин. При этом я стараюсь быть максимально близко к структуре лекции Александра Гельвича, не позволять себе уходить слишком далеко в интерпретациях того, о чем говорит. Мне кажется, очень важно для нас, для актеров, для всех, кто практикует современный театр, осознать структуру всего этого курса, семантику, последовательную семантику. Сегодня будет девятая лекция, посвящена она будет серьезнейшей проблематике. Речь пойдет о воображении, антропологические структуры воображения называется эта лекция. И в начале, когда была третья, четвертая лекция, Дугин, как правило, позволял себе преамбулу в качестве краткого содержания предыдущих лекций. Сейчас, когда дело подошло к девятой лекции, он уже этого не делает, видимо, в силу уже серьезного объема, и чтобы перейти к предмету, я же по традиции пытаюсь пересказать содержание всех предыдущих лекций, но уже не содержание, а просто назвать хотя бы темы, топики. Вводная лекция была посвящена тому, что театр и теория, созерцание, умозрение – это абсолютно родственные, близкие понятия. В первой лекции, после вводной, речь шла об апофатическом театре. Объектом созерцания является единое, выходящее за пределы мира, высший прототип этого апофатического, невероятного, непознаваемого театра – это пир богов из диалога Платона «Федр», когда боги собираются на небесном пределе созерцать то, что лежит по ту сторону, за небесием. Вторая лекция «Топология театра». Речь о естественном месте по Аристотелю, к которому стремятся все вещи. Стремятся, но не могут, потому что лишь Бог находится на своем естественном месте. Недвижный двигатель. Проблема местоположения вещей как основа метафизики театра, основа театрального действия. Речь шла также о фигурах Дзани в комедии «Дель Арте», о фигурах помощников, которые размечивают сакральное пространство театра и, кроме того, соответствуют частям священного сакрального космоса. Лекция 3. Действие и подражание. Мимезис. Театр в поэтике Аристотеля определяется как подражание действию. Действие подражает действию. Действие, которое подражает, и действие, которому подражают. Необходимость различать эти два понятия. И в целом речь шла о действии, о действительности, об акте, о вот этих терминах и в театре, и в философии. Четвертая лекция – игра, естественная связь игры с действиями актеров на сцене, это понятно, но также связь игры с метафизикой театра. Игра, которая как явление, как феномен, лежит в основе человеческой культуры и общества, и не только общества и культуры, но и бытия. Свойство и родство, если говорить об обществе, Дугин вспоминал Леви-Стросса, и бытия, если вспоминать псалом, если вспоминать греческие священные тексты, которые описывают Бога, играющего с левиафанов. То есть это игра, которая предваряет возникновение критериев добра и зла. Боги по Платону играют с людьми как с куклами, но представляя при этом им, предоставляя им моральный выбор. Возникает диалектика серьезного и несерьезного делания. Также Дугин вспоминает Плотина, который описывает игры мужчин и женщин средствами плясок, песен, жертвоприношений. Речь также шла о масках, о том, что актеры надевают маски, чтобы проникнуть на территорию духов, и там они играют. Пятая лекция была посвящена метафизике роли. Роль. Сама по себе роль оказывается чем-то более важным, чем тот, кого играют, и тот, кто, и нежели важным, чем тот, кто играет. Роль имеет собственную онтологию, роль имеет собственную метафизику, которая предопределяет сущность театра, а также, кроме театра, огромного количества социальных практик, таких как право, психология, теология и так далее, предметов. Шестая лекция. Сны, сон, эстетика анаирической сублимации, эстетика, которая изучает не только красоту, но и возвышенное, сублим. Театр в большей степени, чем другие виды искусства, связан именно с возвышенным, нежели с красотой. Наиболее проявленным, по мнению античных и средневековых ученых-философов, возвышенное оказывается в сновидениях, поэтому речь о снах. Отсюда разговор о анейрокритике, науке об умении пересказывать сны. Именно во сне восстанавливается время. Именно во сне наглядным оказывается и прошлое, и будущее. Таким образом, сон является подлинным бодрствованием проявленного высшего ума. Театр же способен разыгрывать, воспроизводить сновиденческие путешествия души. Седьмая и восьмая лекции были посвящены «Синей птице». Это пьеса пьес, по мнению Дугина. Он обращает внимание в седьмой лекции на то, что в основе пьес Метерлинка лежат идеи неоплатоников и, соответственно, путешествие Тильтиля и Митиля по миру души связано с вот этими неоплатоническими и ракурсами, и маршрутами. Статический театр обращается к идеям, к невыразимому. В восьмой лекции было подчеркнуто, что Тильтиль является архетипом человека, который борется с роком, а остальные же герои конституируют свои собственные миры. Это связывается с мультинатурализмом де Кастру. Принцип «человек» – человеку душа, таким образом, может стать основой взаимодействия людей и основой ни много ни мало новой политической идеологии. Лекция 9. Мы подходим к сегодняшнему предмету. Антропологическая структура воображения. По этому поводу Дугин вообще многое сказал и написал. Существует книга «Воображение. Философия, социология структуры». Также, кроме этой книги, Дугин защитил докторскую диссертацию по социологии воображения. Он вел выездную театральную школу, вел курс в МГУ. Поэтому для Дугина это не новый материал. При желании мы можем в него углубиться. Но в этой лекции речь шла и о представлении, вообще взгляды на воображение, на имажинер, и, конечно же, о связях воображения с театром. Суверенитет и могущество воображения. Об этом говорилось в начале лекции. И в начале лекции Дугин, увы, не удержался от цитаты Метерлинка. Достаточно обширная, пространная такая цитата, очень символически насыщенная. Послушайте ее обязательно, где говорится о философском воображении. Философское воображение, именно философское воображение интересует Метерлинка, как свойство, которое, во-первых, медленно поддается воспитанию. Это уже интересно. Медленно поддается воспитанию. А во-вторых, речь заходит о том, что философское воображение – это пространство, в котором мы внезапно оказываемся, обнаруживая самые границы человеческой мысли, и мы можем выйти за эти границы. Речь о выходе за пределы полярного круга разума, как выражается Метерлинк, полярный круг разума. Дугин несколько раз употребляет это словосочетание. Здесь дело идет а самой, получается, самой точной из наук. Это проход по самым суровым, самым рискованным, необитаемым землям божественного стремления познать себя. Здесь психология в философском воображении человека, человеческая психология сливается и встречается с психологией Бога. Вот как говорит Миттерлинк. Получается, что мы живем сегодня не совсем здоровом мире. Некогда человек основывал на здравом рассудке, на логике, только незначительную и самую вульгарную часть своей жизни. Остальное основывалось на других областях нашего духа, именно на воображении. Поэтому есть основания говорить о том, что философия воображения самая точная из наук. Сюда уходят корнями философия и все остальные науки вообще. Это исток философии. Там это пространство, где мысль происходит из, рождается из того самого апофатического безумия. Это скрытый свет. Дугин говорит об онтологическом статусе воображения и о том, как этот онтологический статус соотносится с человеком. Прежде всего и больше всего он говорит о Жильбере Дюране, основателе теории воображения, об авторе книги «Антропологические структуры воображения», ну, которую можно перевести название этой книги с французского, но все-таки есть слово «эмажинер». И Дугин последовательно и подробно объясняет, почему мы все-таки должны говорить не о воображении, а об имажинере. Но сейчас обратим внимание на то, что название книги «Антропологические структуры имажинера и воображения» связывают воображение с антропологией. Вот это вот очень важно. Ведь обычно мы считаем, что воображение является просто свойством познания. У Платона это фантазия, способ неточного постижения действительности, и иказия, да, точное постижение действительности, отсюда икона. Примерно так же трактует воображение и Кант, трактовал воображение и Кант. Но для Дюрана имажинер – это что-то совсем особенное, это исток человека. Ведь мы можем представить больше, чем представление самих себя. И поэтому Дугин начинает с Миттерлинка, потому что человек конституирует рассудок, находясь за этим самым полярным кругом разума с помощью философского воображения. Человек – это то, как имажинер конституирует самого себя. Частично имажинер Дюрана относится с дазайном Хайдеггера. Дазайн, то, что конституирует человека. Но все-таки у Дюрана больше связи с культурологией, с эстетикой, мифологией, и поэтому, наверное, он ближе и интереснее тем, кто практикует театр. Имажинер – это нечто первичное, представляющее собой одновременно несколько вещей, которые в сумме дают имажинер и объясняют отличие и необходимость этого слово этого термина по отношению к воображению. Итак, имажинер одновременно – это воображение как способность, инстанция. Во-вторых, это то, что воображается, воображаемое, представленное, искусственно воссозданное через фантазию, то есть то, что воображается. Это тот, кто воображает, воображающий, источник появления фантазии. И это сам процесс – воображение как функция, и что-то, и нечто, что является общим, и общим, и предшествующим, и тому, и другому, и третьему. Вот это все общее, собственно, и является имажинером. Поэтому имажинер не стоит переводить на русский язык как только воображение. Это такое упрощение, воплощение. Сфера фантазий, как автономная онтология, предшествует антропологии. Человеку снится мир. Это очень похоже на суверенность души, но у имажинера нет свойства вечности и неизменности, которое есть у души. То есть Дюран не идет в эту сторону. Он деликатно, и Дугин вслед за этим, обозначают, что дальше непонятно. Имажинер – это не бессмертие, но это решение отношений со смертью. Это не психика. Психика отрицает душу в пользу тела. Душа – это трансцендентное начало, психика – телесное начало. Имажинер – нечто среднее, эмпирически существующее между этими пространствами. При этом имажинер, и в этом отношении и Дюран, и Хайдеггер созвучны, трактуется как озарение. Хайдеггер Дазайн связывал с озарением, с революцией философии. И мы вслед за Дугиным соглашаемся с тем, что имажинер – это некий такой абсолютный суверенитет фантазии. И, естественно, если этот суверенитет возникнет, то мы можем понять либо все, либо очень-очень много. Философское определение Метерлинка и активное воображение Дюрана конституирует и мысль, и чувство, и телесную данность. Тотальность власти. Вот главное свойство имажинера по Дугину – тотальность. То есть маленьким движением имажинер может опрокинуть целые миры. И Дугин вспоминает Селина, который в путешествии на край ночи говорит, что путешествовать полезно, потому что это заставляет работать воображение. То есть царство фантазии в антропологии и онтологии. Вот за что отвечает имажинер. Дюран строит свою теорию на нескольких источниках. Их перечисляет Дугин, в общем-то, не очень подробно, но все-таки характеризуя каждый источник. Ну, во-первых, это психоанализ Юнга, автономность архетипов коллективного бессознательного. Во-вторых, Гастон Башляр, прямой учитель Дюрана, французский философ, автор серии «Грезы воды», «Грезы земли», «Грезы воздуха», «Грезы покоя», «Психоанализ огня». При этом Башляр, несмотря на эти очень поэтические названия его книг, является рационалистом. Он исследует научное воображение, которое предшествует любой научной теории. То есть поэзия по Башляру предшествует науке. Мне очень нравится эта идея. Поэзия становится ключом к физике, химии и любой точной науке. Следующий источник – это Анри Карбен, другой учитель Дюрана, историк религии, связанный с Хайдеггером, специалист по иранской традиции, автор книги «Творящее воображение» Ибн Араби. Именно там вот это понятие «творящее воображение» вводится. Карбен использовал имажиналь, не имажинер, а имажиналь, то есть говорил о воображаемом как свойстве рационального субъекта и о том, что предшествует имажинеру. То есть также, говоря о Карбейне, Дугин говорит о имагинатрикс, то есть о воображающей Святой Софии, вспоминая, что Карбен приходил на лекции Булгакова в Париже. Также Дугин вспоминает Раймона Абелио и Сенсуаре де Ларкон, ну, в общем-то, и заканчивает этим перечисление таких влиятельных источников. Дюран из этих, соединив, так сказать, эти источники, пришел к понятию антропологического траекта. Вот это очень важно. Здесь надо постараться послушать Дугина внимательно, потому что речь о чем-то для тех, кто не знаком с этим понятием, с этим термином, очень сложным. Мы, конечно, привыкли в нашем сознании делить все на субъект и на объект. Это здесь, это субъект, это там, это объект. И в классической, и в общем-то есть для этого основания, в классической антропологии у Декарта между объектом и субъектом ничего нет, либо-либо. По Дюрану же человек находится не внутри себя и не в своем теле, а между. То есть это как раз и напоминает Хайдеггера, да, в Дазайн, Это не здесь и не там, это то самое между. В русском языке существовало местоимение «овый» когда-то, не тот и не этот. В некоторых языках, связанных с славянской письменностью, это местоимение даже и сохранилось сейчас. То есть «имажинер» есть антропологический траект между субъектом и объектом. Поэтому антропологические структуры имажинера создают новую топологию фантазии. Фантазия воображает и субъекта, и объекта. Если внутреннее и внешнее в равной мере, хотя и по-разному, включены в имажинер, тогда возникает вопрос, что существует за его пределами. И здесь Дюран говорит о смерти, как о единственной невоображаемой вещи. Именно поэтому имажинер не душа. Душа не соотносится со смертью. Диалог со смертью является принципиальным для понимания структуры имажинера. Смерть упорядочивает хаос вот этой фантазии, хаос этого воображения, хаос имажинера. Все это отношение имажинера к смерти, получается. Смерть бессодержательна. Она ничто и существует для снятия имажинера, для границ имажинера. То есть все воображаемо, только смерть действительно лежит по ту сторону. Вот какова теория Дюрана. Смерть дается по Дюрану имажинеру как время. Присутствие, существование имажинера во времени является одновременно актом приближения к смерти. Борьба со временем, смертью, заложена в структуре таким образом имажинера. Дюран обращался к Бехтереву и его учению об инстинктах для того, чтобы показать присутствие имажинера даже у грудных детей. Дюран говорил, и Бехтерев говорил о младенце, который является чистым примером рождения воображения. Он рождается к смерти. С первого крика он начинает движение к смерти, и с первого крика он включает воображение, в нем начинает имажинер развиваться. И где-то к году, это похоже на фрейдизм, ребенок осваивает все режимы бессознательного и вот этой функции воображения. Дюран строит на имажинере свой метод. Дугин говорит о важности и признается в симпатии к этому слову. Метод от греческого путь, сверхпуть, метод. И, соответственно, этот метод может быть полезен для дешифровки мифологии, религии, ну и, конечно, театра. То есть это практическая часть метода. И при этом еще раз Дугин напоминает, что практику нельзя путать с техникой. Практику осуществляет суверенный субъект, имажинер. Практика – дело господ, а техника – дело рабов. Последний большой, так сказать, параграф, раздел его лекции – это разговор о трех режимах воображения. То есть диурн, дневной режим, и два вида ноктюрна, ночного режима. Диурн – это бодрствование. В режиме диурна имажинер собирается, складывается, структурируется в оппозиции к смерти, и мы начинаем отчетливо видеть разницу между и тем, и другим. А ноктюрн – это ночной режим, в котором оппозиция смерти размыта или вообще снимается. Существует драматический ноктюрн, смерть как иное, но не такое, как в диурне. Что-то существует, а что-то уже близко. То есть имажинер, драматический ноктюрн – это ситуация, когда имажинер играет со смертью. Он то один, то другой. Мистический ноктюрн – это смерть как то же самое. Смерть, пронизывающая все. Имажинер полностью переходит на сторону смерти, и смерть пронизывает имажинер. Итак, чуть подробнее. Диурн В качестве иллюстрации к слайду Дугин вспоминает и демонстрирует работу прекрасного современного художника Алексея Беляева-Гентофта, выставка которого уже после лекции состоялась в Амхате. И на этом большом полотне изображен Аполлон, изображен с помощью золотой и черной краски, и, в общем-то, много становится понятно про Диурн, даже если видеть эту работу Алексея Беляева-Гентофта. Дугин говорит о фигурах, о свойствах Диурна. Каковы они? Дневной, светлый, связанный с дневными божествами, конституирующий вертикаль, обязательное существование себе небесного Отца. Даже тогда, когда, как Дугин объясняет, небо закрыто облаками, мы все равно знаем, что небесный Отец есть, потому что мы знаем, что Диурн есть Сын. Так создается трансцендентная топология, характерная для большинства религий и культур индоевропейского эгрегора. Представление о великом свете, культы солнца, солярные культы, ясности становятся основами нашей культуры. Ясность математики, ясность геометрии у индоевропейцев – это наше проявление вот этого диурна. Траект в этом случае – консолидированная инстанция, которая утверждает все. Принцип чистоты, принцип героизма. Диурн хочет быть очень чистым. Отсюда важнейший ритуал омовения в религиях. Также указывается на связь режима Диурна с аскетикой, основанной на запретах. Дугин очень резко, не резко, а очень шутливо, иронично говорит о йоге, как о пути исключительно иссушения тела. Здесь я с ним, наверное, бы поспорил бы. Конечно, йога – это не путь уничтожения тела. Йога даже этимологически происходит из понимания связывания. Йога – это связь. Но мы сейчас не будем углубляться и устраивать, как я уже и говорил, полемики. То есть важность аскетики для Диурна, безусловно, важность внутреннего света, отбрасывание всех помех для самадхи. Диурн стремится к дуальности, потому что это возможность Диурна проявить себя, обозначить вот это вот разделение. И поэтому меч является важнейшим символом Диурна, воин с мечом, да? Есть только я, а предо мной все должно быть уничтожено. То есть это такая вот проявленная через действие дуальность. Когда имажинер находится в режиме Диурн, смерть становится очень отчетливой, понятной, и, соответственно, имажинер начинает битву со смертью. Диурн постоянно уничтожает другого. И если искать связь с психическими заболеваниями, это связь с паранойей. То есть вертикальная топология Диурна очень важна. Полет и падение либо вверх, либо вниз. Главное не стоять на месте и не скатываться. Вот это стояние на краю бездны актуализирует фигуру вот такого странника, где бы он ни находился, но это некое изгнание, это некая такая траектория, некий путь. Абсолютная дисциплина у Диурна, для Диурна также свойственна. Отсюда метафизика спорта, отсюда интерес к развитию, к преобразованию, к атлетическому преобразованию тела у греков и стремление превратить естественное в что-то противоестественное, в что-то следующее, что-то новое, то есть культура логоса, а не фюсиса. Скипетр как символ власти диурна, ненависть к животным, отсюда жертвоприношение. Животные в режиме диурна – это ожившая смерть, их надо умертвить и трансформировать эту реальность в чучело, таксидермическая практика. Диурн любит метафизику, диурн любит залы библиотек, диурн любит парки, наполненные неподвижными скульптурами. Для диурна свойственным является пастуральный рефлекс, взлет вверх, то есть горизонтальное положение позвоночника. Вот это событие, которое для ребенка, который встает для четверенек на вертикальное положение, является определяющим вообще в жизни. Битва с драконом, вот тоже сюжет диурна. Мы сначала воображаем дракона, потом разделяем его на там, корову, ящерицу, змея. И таким образом выясняем отношения с драконом как все зверем. Пуск стрелы очень важен. Да, пуск стрелы тоже диурническое действие, потому что стрела всегда летит в одном направлении, в том, в котором мы ее послали. Диурн хочет остановить время и смерть вслед за временем, не только вокруг себя, но и в себе самом. Поэтому часто он пытается нанести себе травму. Отсюда ритуальные шрамы, травмы. Он рубит себя, он анализирует себя, поэтому и аналитика характерна для диурна. Также для этого режима характерен культ мужского начала, метафизический мужчина. Об этом идет речь, маскулинность, проявляя себя как архетип, и не только в мужчинах, но и в духах, в женщинах, то есть маскулинность это диурн. Следовательно, отсюда и мизогиния, восприятие женщины как носителя греха, ночи, рока, времени, другого. То есть представление в патриархальных обществах, представление о женщинах происходит из режима диурна. И таким образом идеал страны диурна – это Афон, греческий полуостров. Афон, куда не ступает нога женщины, кроме Святой Богородицы. Вот такой режим. Если говорить о ноктюрне, то, пожалуй, начнем с мистического ноктюрна. Дугин так делает и обращает наше внимание на то, что противоположный режиму диурна имажинер – это имажинер, заменяющий свет на тьму, женщину на мужчину, землю на небо. То есть фигуры мистического ноктюрна. Прежде всего, надо указать на то, что вместо ясности, вместо точности приходит эфемизм. Это главный метод мистического ноктюрна. Эфемизм. При виде смерти имажинер проявляет покой, сон. Парадигма существования этого имажинера похожа на утробу матери. Вокруг человека не смерть. Вокруг него мама, человек как часть, все очень тепло, удобно. Имажинер становится на сторону тела, экономики, материального. Ноктюрн таким образом проявляет себя как эфемизм времени. То есть человек не движется к смерти, человек развивается. Режим мистического ноктюрна проявляется даже в таких крайних ситуациях, кейсах, как Стокгольмский синдром, то есть когда выживание оказывается выше, чем здравый смысл. Диурну не нужно выживать, диурн борется, а мистическому ноктюрну нужно выживать, и он может, готов не бороться. Вот это проявляется таких вещах, терминах, словах, символах, как единение, неспособность к оппозиции, нелюбовь к оппозиции, да, какая-то третья точка зрения, пацифизм, общая теория всего, вот такое объединение. Антифраза очень важна, говорение одного, а подразумевание другого. Дугин вспоминает, как называют ассенизаторов, золотари, или этимология слова покойники, да, то есть покойники, то есть спокойно лежащие, не умершие. Дигестивный рефлекс, рефлекс переваривания пищи, рефлекс такого приятного, не радостного, а спокойно удобного наслаждения. Режим матерей, отношение матери и ребенка, утробный пацифизм, постоянное питание, ощущение покоя. Если есть что-то другое для этого ноктюрна, то это не смерть, а мама. Мистический ноктюрн уж переход, является собой переход от света диурна к цвету, от солнца к огню. Солнце на небе, на земле огонь. И в огне уже присутствует не только свет, но и цвет. Чаша, как эвфемизм бездны, как приручение бездны, уменьшение такое, мужичок с ноготок и так далее. Любовь к животным, противоположность к ненависти, которая была у диурна, да, это тоже свойство мистического ноктюрна, то есть такой переход на сторону смерти, безобидной для людей, которые не интересуются философией, ситуации поглаживания кота, например. Еще Дугин говорит о единстве проглатывающего и проглоченного. Быть съеденным, чтобы дальше жить. То есть вот инициация на охоте, все эти сказки, каннибализм и так далее. Символы ночи различные, плотность, субстанция, глина, земля, почва, кормление, обладание, богатство, деньги, жилище, пещера, внутреннее строение, очаг, вода, море, влага, могила, корабль, яйцо, мед, покрывало, мантия, живот, чрево, гениталия. То есть при этом большинство женских персонажей в религии, великая мать, богиня и так далее. То есть карлики, эльфы, вот все это признаки нахождения Мажинера в режиме мистического ноктюрна. И если вот даже из перечисленных этих очень таких поэтических ассоциаций и символов мы можем проследить от Дугина, соответственно, очевидную, очень интересную связь уже к эстетике, уже как минимум к драматургии. А, в общем-то, впрямую не только к драматургии, но и к сценографии, но и к режиссуре. Это мистический ноктюр. Что касается драматического ноктюра, он расположен между диурном и мистическим ноктюрном. То есть мистический ноктюрный диурн – некие крайности, драматический ноктюрн, ну и даже вы, наверное, предчувствуете, понимаете, что речь уже даже о чем-то, что имеет отношение к театру, раз драматический ноктюрн, это что-то между диурном и мистическим ноктюрном. Лучше всего, по мнению Дугина, драматический ноктюрн описывает структура танго, когда женщина и мужчина поочередно ведут линию танца, и непонятно, кто главный. Вот это и есть сущность театра. Если диурн – это логика, математика, если мистический ноктюрн – это сфера индивидуального, ночного, такого совсем темного, то драматический ноктюрн покрывает все остальные, все вот промежуточные сферы жизни. Это, конечно, тоже эвфемизм, но это не суперрадикальный. ритм, который проявляется у ребенка, компулятивная доминанта, эротический рефлекс. Эротика вообще очень важна для драматического ноктюрна, потому что эротика – это объединение двух без снятия их различий. Не растворение, как в мистическом ноктюрне, но и не оппозиция. Вот эта самая фигура танцора является архетип, очень важным архетипом для драматического ноктюрна. Смерть и воскресение. Повторение одно и того же. Гермес как божество вот этой самой драматической идентичности. Гермес является и вестником богов, и вестником людей. Он может попадать и в рай, и в ад. Он многолик, он много... У него максимально промежуточный топос. Типичными символами синтетических мифов драматического ноктюрна Дюран считает крест, круг, колесо, спираль, вообще любые круглые предметы, зерно, которое прорастает, куст, цветок, созревание, все виды циклов, времена года, астрономические циклы. И, в общем-то, и искусство Дюраном относится к драматическому ноктюрну. Так же, как и атрибуты искусства. Кисти, музыкальные инструменты, маски и так далее. Эротический символизм во всем его многообразии. Огниво для добывания огня. Улитки, раковины, бараны, кролики, колесницы, путешествия, все виды дуальной симметрии вдоль вертикальной оси, миф близнецов, удвоение, редубляция, симметричная организация пространства по сторонам света и так далее, и так далее. То есть театр – это воображение, театр – это имажинер. Прежде всего, драматический имажинер, но не только. Драматический актер – метафизическая подоплека театра, которая находится на территории драматического ноктюрна. Основы драмы по Аристотелю – перипетия. Русское слово не совсем, конечно, близкое, совпадающее с греческим, но тем не менее. Представление о переломе, перипетии, представление о переломе, об изменении сюжетной линии. Как в танго. Это основа драматического ноктюрна, это основа драматургии. Театр не может быть монотонным процессом. Театр – это постоянная интрига. Театр – не прогресс. Театр – что-то обращенное к действию. Если кто-то движется сверху, он должен упасть. Если кто-то бог, он должен стать ослом. Если кто-то осел, то он должен стать человеком, как у Шекспира в «Сне в летнюю ночь». Антропологические структуры воображения являются ключом для культурологии, мифологии, социологии. А для театра, как я уже сказал, имеет совершенно особенное значение. Поэтому Дугин этой теме посвящает целую лекцию. Театр о проявлении драматического ноктюрна. Актерское мастерство, режиссура и все другие театральные практики имеют значение только в связи с этими тремя режимами имажинера. Человек как имажинер является априори человеком театральным, человеком творящим, играющим. И здесь мы переходим к практике театра, к воспитанию воображения. Практике вот в том высоком, отличном от понятия техники смысле. Имажинер – это ключ к драматическому истоку. В следующей лекции Дугин будет говорить об антропологии метафоры, а я вас призываю почаще заглядывать на сайт МХАТа и на наш YouTube-канал. МХАТ говорит. Всего доброго.